ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 6 глава, 2 текст 8. Этинайвахьяканасья Критам сьятаканишкритам Яда Нараяна ети Джагада чатур акшарам. Перевод стиха. Вишнудуты продолжали. И прежде, когда Джамила звал сына поесть, или зачем-либо еще он говорил: «Иди сюда, мой Нараяна», он сам того не ведая произносил четыре слога святого имени «Нараяна», и этим искупил грехи, совершенные за множество жизней. Комментарий Шрилы Прабхупады. Еще задолго до смерти, когда Джамила, чтобы прокормить семью, совершал много грехов, он без оскорблений повторял святое имя Нараяны. Тот, кто произносит имя Господа, рассчитывая тем самым искупить грехи, или думает, что, повторяя святое имя, может грешить безнаказанно, совершает оскорбление святого имени «Намно балат тася хи папа бутти». Но Аджамила, хотя и грешил, произносил святое имя не ради искупления грехов. Он лишь звал своего сына. И это принесло плоды. Аджамила смыл грехи, накопленные в течение множества жизней. В юности он жил праведно, и хотя позже ему довелось совершить много злодеяний, он все же никогда не оскорблял святого имени Нараяны, ибо, произнося его, он не думал об искуплении грехов. Того, кто повторяет святое имя Господа постоянно и без оскорблений, не может коснуться скверны греха. Как явствует из этого стиха, Аджамила, очистившись однажды от грехов, оставался безгрешным, поскольку повторял имя Нараяны. Не имело значения, что именем Господа он звал своего сына. Святое имя явило свое могущество, независимо от этого. Этинавахьяканасья критам сят аканишкритам яда нарая нанити джагадачату акшарам. Вишнудуты продолжали. И прежде, когда Джамила звал сына поесть или зачем-либо еще, он говорил: «Иди сюда, мой Нараяна». Но сам того не ведая, произносил четыре слога святого имени «Нара» и «Ана», и этим искупил грехи, совершенные за множество жизней. Вишнудуты спасают от Джамилу. Песня 6 глава, 2 текст 8. Так, здесь вишнудуты, они приводят аргументы, объяснения для ямадутов. То есть здесь разбираются высочайшие принципы религии в этой беседе, дхармы, которая определяет обязанности. Эти обязанности предназначены для очищения. Значит, дхарма – это то, что очищает существование человека. Таково будет определение дхармы. То, что очищает существование человека – это есть его закон, это его путь, это есть религия, это его природа. То есть предназначение человека – очиститься, достичь совершенства, вплоть до освобождения. И этот путь называется дхармы. Путь дхармы. И здесь описываются эти вещи. Есть адхарма, есть дхарма. Адхарма – это безбожие, путь греха, путь осквернения, путь обусловленной души. Если человек следует путем адхармы, он всегда падает. Животное не падает, идя путем адхармы, то есть путем удовлетворения чувств. Есть формы жизни, предназначенные для удовлетворения чувств. Есть формы жизни, предназначенные для самоосознания. И из 8 миллионов 400 тысяч форм есть человеческие, есть другие виды жизни. И человеческие существа, они отличаются, отделяются от 8 миллионов предыдущих форм. И именно этим, по этим причинам, что только жизнь человека предназначена для самосознания. И другие формы жизни, они предназначены для удовлетворения чувств. То есть это путь адхармы, но в мире животных это законно. Это их дхарма. Дхарма связывает их в единое целое. Идя путем желаний, они не нарушают закона. И благодаря этим желаниям они образуют гармонию, сами о том не подозревая. Во всей Вселенной каждое живое существо следует своей природе. Поэтому они считаются безгрешными. Но когда живое существо нарушает законы своей природы, когда оно хочет наслаждаться не в соответствии со своей природой, это уже нарушает гармонию. И человеческое существо именно может действовать таким образом, поскольку наделяется свободой выбора, может выбирать. И очень трудно поэтому понять дхарму человека, его природу. Человек – самое сложное, непостижимое существо. Психологи не могут понять, что такое человек до конца. Есть много общего с животным миром. И в то же время природа человека настолько тонка, настолько сложна, он трудно поддается изучению. Так много типов людей. И иногда поступки человека, они снова озадачивают ученых и психологов. Не могут понять причину, почему человек действует так или так. Иногда и сам человек действующий понятия не имеет, почему он действует таким или иным образом. То есть свобода выбора делает его жизнь неконтролируемой, непредсказуемой. Свобода выбора опасна, говорится, тогда, когда человек утрачивает разум. Поэтому свобода выбора по природе вещей должна сочетаться с развитием знания. Это ее функция, ее предназначение. Человек должен выбирать знания, отвергать невежество. Поэтому он должен научиться различать добро, зло, хорошие, плохие вещи. И он попадает в мир двойственности. Где добро, где зло, где плохо, где хорошо, где великий, где низкий. Есть противоречия. И он учится различать причины, почему есть добро, что такое зло, что такое жизнь, что такое смерть. Это развитие разума. Бог определяет ему такие обстоятельства, что он живет в мире противоречий и учится таким образом. То есть смысл человеческого существования – обрести такое знание, которое бы освободило его от страданий. Есть ли абсолютное добро, человек задумывается? Ведь он не хочет зла. Животные не задумываются об этом. Они живут естественной жизнью. Хищники нападают на травоядных и поедают их. Травоядные не задумываются об этом. Почему так устроено? Почему так устроено, что мы были пищей для кого-то? Но человек, он глубоко задумается, типа, в такую ситуацию. Это странно. Неужели я родился для того, чтобы быть для кого-то пищей? Какова же цель жизни, смысл, какая-то бессмыслица, какая-то несправедливость есть? Он мгновенно отреагирует на эту ситуацию, он сразу это оценит с точки зрения жизни своей, всей цели и смысла. И так цель и смысл жизни определяют поступки человека, потому что иногда, когда он утрачивает высшие цели, он становится хуже животного. Люди также могут поедать друг друга, применять насилие. И это хуже. Почему хуже? Потому что они употребляют для этого человеческий разум. Они более опасны, чем животные растения. Животные растения в большем невежестве, но они не так опасны, потому что следуют своей природе. Прабхупада говорил, тигр не придет к вам воровать апельсины в сад. Вы не боитесь? Он не придет за апельсинами. Он будет есть плоть. И это то, что от него можно ожидать. От человека можно ожидать чего угодно. И так, высочайшие принципы дхармы означают найти причину. Причину освобождения. Что же освобождает живое существо? Какова же изначальная причина, коренная причина освобождения и коренная причина обусловленности? И так человек должен прийти к этому пониманию. Как Махараджа Парикшит спрашивает Шукадева Госвами об этом. Он говорит, люди совершают грехи, и затем они принимают процесс покаяний, который описывается в религиях, дается как путь, как дхарма, путь очищения. Но получив покаяние, раскаявшись, получив прощение, они снова возвращаются к греховной деятельности. Тогда в чем же смысл? Можно видеть купание слона, называется. Купание слона. В Майяпуре есть слон. Раньше было, там было два слона, и там был бассейн большой, потому что слоны очень любят купаться. Это их одно из любимых занятий. Они ложатся, и видно, как этот человек, который за ними ухаживает, лазит прямо по этому телу слона с щеткой, и моет его, и такие специальные щетки есть, ручные, и, знаете, вот как полотеры такие вот, и швабры. И слон, он доволен, он хоботом машет, разбрыгивает кругом воду, и очищается очень-очень чистый. Но как только он выходит, странную вещь он делает. Вот только он выходит из воды, он делает самую странную вещь, он берет полный хобот этого песка, и весь. Какой смысл, спрашивает Махараджа Парикшит в таком очищении. И тогда он говорит, тогда они пытаются понять, что же является на самом деле подлинным очищением. Как же можно назвать очищением купание слона? И Шукадева Госвами говорит, да, подлинное очищение – перемена желаний в сердце человека. То есть развитие сознания Кришны. То знание, которое больше никогда не вернет человека к греховной деятельности, и есть причина освобождения. То есть трансцендентное знание. Необратимые процессы должны произойти. Человек должен выйти из-под влияния материи и больше никогда не возвращаться под ее контроль. Это называется санатана дхарма, высшая дхарма. Об этом речь идет в Бхагаватам. Итак, Аджамила, он совершал дхарму, и ямадуты немедленно аргументировали. Это грешник. Мы знаем всю его жизнь. Ямарадж не ошибается. Можно перечислить все его грехи. Ямарадж не может ошибиться. Но ямадуты говорят, он чист. Абсолютно чист этот человек. И мы бы тоже удивились этому всему. Как это может быть, Аджамила чист? Он совершал злодеяния. В течение всей своей жизни совершал грех. Чтобы поддерживать семью, занимался обманом и воровством. Обманывал людей. Они подделали золото. Из камней делали золото. И обманули на рынках. Обменивая это золото быстро на деньги. И другие вещи он тоже умел делать. Аджамила занимался такой греховной деятельностью. И главная его цель была заниматься сексуальной жизнью. До 80 лет он занимался этим. Ему было 82 года здесь. А на Райане его ребенку было 2 года. Представьте себе. И 80 лет он занимался сексом. Это была его главная идея. И сейчас на Западе Прабхупада говорит, они тоже эти идеи как-то не пытаются применять в жизни, заниматься до последнего дыхания сексуальной жизнью. Говорит, как этот умирающий пес. Он с голоду подыхает. Можно ведь в Индии, как они подыхают с голоду, собаки иногда. Но увидев противоположный пол, пытается подняться, бежать за ней. То есть это желание остается, это желание греховной деятельности даже у человека может оставаться. И Аджамила, он жил такой жизнью. Он думал только об удовлетворении чувств и о деньгах, чтобы поддерживать себе эту возможность. И сейчас они даже делают операции, они пересаживают железы обезьяны человеку старому, половые железы, чтобы он мог продолжать заниматься сексуальной жизнью. Такова культура. Прабхупада смеялся над этим, что действительно обезьяны, они более в этом смысле продвинуты. Их железы гораздо лучше для этой цели. А человек, нет, он поздно созревает и рано угасает по своей природе, потому что созревание и угасание помогает ему осознать истину, отвлечься от удовлетворения чувств. До 12 лет у него есть время обучения, его не беспокоит желание. 12 лет. Ни один вид жизни не имеет такого периода. Обезьяны, они считают, что самое близкое живое существо к человеку за 2 года созревает взрослая особь. Можем ли мы за 2 года чему-то научиться? Нет. Но ученые-биологи говорят, до 12 лет созревает человек. И то его сексуальное желание едва начинает проявляться в 12 лет. У него еще запас есть до 20 примерно лет. С помощью разума он может еще контролировать это, учиться. Желание будет приходить больше, больше, сильнее, сильнее, сильнее. Но если он развивает знания, он сможет больше и больше противостоять этому, контролировать. Он может остановить это давление. И в течение жизни может оставаться брахмачарием. Имеется в виду, неважно, грехастым, брахмачарием, он соблюдает принципы. Он может знать, как регулировать свою жизнь чувственных наслаждений. И в конце жизни снова угасание, чувство не беспокоит, и он полностью погружается в самосознание, достигает цели существования. И один ученый, биолог, он исследовал обезьян и человека, и увидел, что этот период времени, странно, как это понять, 2 года, и обезьяна созревает, а человек 12 лет. По его представлению, биологическим 12 лет, и начинаются перемены потом. И он подумал, почему? Почему такое большое количество времени у человека занимает период развития, созревания? И он выяснил, что на самом деле процесс обучения связан с этим периодом. Он опирался на это, на этот случай в Америке, возможно, кто-то слышал, как в одной семье родилась девочка, и родители какие-то монстры были, они не хотели ребенка вообще. Они ненавидели с самого рождения, и никакого воспитания, никакого внимания, никакой любви, просто привязывали ее к ножке стола веревкой. Держали как животное до 12 лет. Кормили из тарелки, из миски. Жестяной, какой-то молочной смесью. До 12 лет это продолжалось все. Она не могла ни говорить, она была зверьком. Представьте, каким-то образом это все вскрылось. И заинтересовались и ученые, и психологи этой семьей. И ученые попытались исправить этот недостаток получения знаний. Она не могла даже, не знала ни одного слова. Она мычала, что-то на четвереньках ползала, вела себя как волчонок. Они взяли ее и попытались что-то сделать из нее. Но через 2 года усилий ничего не получилось. Несколько слов, все. Интеллект 2-годовалого ребенка, и все остановилось. И вот на этом, также на этом примере он делает свое заключение, что 12 лет – это такой срок, когда Человек до этого времени, он формирует мироощущение, миропонимание. То есть его ощущения очень глубоки. Почему? Нет сексуального желания. Ученый доказал один это, сибирский. Таким образом, если мы преодолеем сексуальное желание, перед нами будут открыты возможности трансцендентного знания. Это описано в шастрах. Но, как сказал Шанкарачарья, если еще одно такое желание появится у человека, путь будет закрыт навсегда, духовный мир. Никто не сможет больше преодолеть. Еще одно такое желание, такой силы. Это все. Окончательно. Итак, всего одно желание, говорится. Все, всего одна цель в жизни живого существа. Найти противоположный пол и существовать с ним. И каждый думает об этом, когда созревает. Природа заставляет его думать об этом, в эту сторону идти. Это путь адхармы. Путь чувственных наслаждений. И санатана дхарма – путь служения. Но если мы что-то одно отвергнем из этого, что касается нашей природы, мы тоже не выполним свое предназначение. Поэтому все гораздо тоньше. Смысл и суть в том, смотрите, Аджамила совершал грехи, но вишнудуты говорят, не имеет значения. Он жил семейной жизнью, он вынужден был зарабатывать неправедным путем, то есть он совершал ошибки, грехи, и он совершал их даже намеренно, он просто жил. Но он повторял святое имя без оскорблений, они говорят. Он не совершал никаких оскорблений. Поэтому он никогда не может считаться грешником, этот человек. Интересно, что Кришна подтверждает эту Бхагавадгиту. «Ахам твам сарапапепхё, макшаящая машуча». «Я тебе сам защищаю от всех грехов. Ты предайся мне». Но Аджамила предавался неосознанно, бессознательно. Как же у него все это получилось? Прабхупада здесь объясняет. Все дело в том, что святое имя не зависит от нашего повторения. А оно становится всегда одинаково могущественным. И пример Аджамилы. Прабхупада часто опирался на этот случай с Аджамилой. Он приводится в шастрах, Бхагаватам, как урок, как предмет к познанию этих вещей, этих тонкостей санатана дхармы, то есть духовных обязанностей, вечных обязанностей, что главное в этом процессе избегать 10 оскорблений. Осознанно или неосознанно человек, избегая оскорблений, получает полную милость. И Аджамила, он просто не мог совершить оскорбление, поскольку погряз в грехе. Не обладал большими знаниями. Он утратил все свои знания. Когда человек утрачивает знания, он не думает, что святое имя Господа может очистить его. У него нет такой веры и знаний. Он грешит, если даже случайно повторяет святое имя, он не думает, что это его очищает. Он никогда не будет с таким мотивом произносить это все. Но интересно то, что он обращался к сыну. «Мой Нараяна, иди сюда, пойдем, поедим». Он с любовью произносит его, имея в виду сына. Но Нараяна принимал, очевидно, на свой счет все это. Такова психология Нараяны. Вот уж странно, кто бы мог подумать. Он принимал это на свой счет, и ему он принимал, как это иллюзия, знаете. Йога майя действует, очень милостивая энергия. Даже случайно произнесенное святое имя, оно придает впечатление на Нараяну, на Верховную Личность Бога. Так он впечатлительный, очевидно. Такой чувствительный к любви, даже если косвенно, даже если неосознанно, он сразу обращает на это внимание. Настолько чувствительный, нежный, говорится, одно из его качеств. Он чувствует любовь. И даже если это неосознанно, он отвечает каким-то образом. И поэтому здесь говорится, на самом деле, в течение своей жизни Аджамила так часто повторял это имя сына Нараяна. На самом деле, на каждом шагу. Поесть – Нараяна, где ты? Гулять – Нараяна, где ты? На каждом шагу он был так привязан к младшему сыну Нараяна. И в момент смерти тоже закричал – Нараяна, где ты? То же самое произошло. И тут уже Господь Нараяна не выдержал. Послал вишнудутов. Хотя ямадуты уже занимались своим ремеслом. Уже все, дорога была, фат открыта, прямая. И Аджамила видел это. Он видел то и другое, он видел сначала ямадутов. Это его и напугало. Это его так напугало, что он закричал Нараяна. Нараяна рядом ползал, это сын был, ребенок. 2 года. В невежестве лазил, там ползал. В грязных этих подштанниках, может быть. Ну, двухгодовалый ребенок, они нечисты в этом возрасте. Они под себя мочатся, испражняются, говорит, ребенок нечист в этом возрасте еще. И вот он позвал ребенка, и пришли вишнудуты. И сказали ямадутам, остановитесь немедленно. У них было оружие при себе, они излучали огромное могущество. И они никак не реагировали на их страшный вид ямадутов. Что так впечатлило Аджамилу? Клыки эти рыжие, всклоченные волосы, глаза на выкате в гневе смотрят, звуки страшные издают. Один вид там можно испражняться под себя и мочиться одновременно. Один вид такой тяжелый. И в руках тоже у них когти там такие, руки волосатые, крючья, веревки, петли, какие-то инструменты. Нужно отделить тонкое тело, как-то его зацепить, какие-то специальные веревки, очевидно, специальные крючья. Иногда черные маги знают это искусство. Они делают такую веревочку с крючком. И вы не видите ничего. Но вы чувствуете эту боль, и никто не понимает, что с вами. Кричите. Что с вами? Сердечный приступ, наверное, да? Что там с сердцем? Вот, надо посмотреть. Они могут так. И вот ямадуты, они знают, как вытащить это тонкое тело, как отделить. Это ум фактически отделяется от тела. Страшный процесс очень. Когда ум отделяется от тела, это очень болезненный процесс. Чрезвычайно. И, конечно, Аджамила, он кричал, как сумасшедший. Можно себе представить, в каком сознании он звал Нараяну. И Нараяна отреагировал. Он все же ко мне обращается. Этот грешник, он чист. Он не может быть грешником. Даже в момент смерти он зовет меня. И действительно, Аджамила вспомнил, поскольку он произнес Нараяна, и когда-то он совершал благочестивую деятельность, то после этого он вспомнил Нараяна. Это же Бог. И, может быть, Бог поможет мне. Вот он в конце жизни все же смог вспомнить, произнеся звук святого имени. И все закончилось. Здесь обсуждается просто теперь этот процесс. Почему так? Высшая дхарма. Высшая дхарма разрушает все грехи человека. В расчет больше не принимает свою прошлую деятельность. Прабхупада говорит, душа всегда остается чистой. На самом деле всегда остается чистой. Никогда нельзя ее упрекнуть в том, что она чиста. Это подобно, как человек сошел с ума. И, конечно, никто не хочет общаться с сумасшедшим человеком. Его отводят в больницу. И там он живет отдельно от родственников. Но когда он выздоравливает, все его снова возвращают домой, и никто никогда не вспоминает о его сумасшествии. На самом деле он не такой, они знают. На самом деле он чист. Это наш родственник, наш близкий. Одна ученица написала, не ученица, не раньше с вами написала письмо мне. И тяжелое письмо. У нее было очень такое тяжелое состояние ума. Я бы сказал, даже несколько критическое, оскорбительное. Ну, так бывает. Я там писал, из-за каких-то мелочей там у него ум возбудился. Я подумал, что делать? Это похоже на сумасшествие просто. Что ответить? Я пошел к ней раньше с вами, это был в Единоморске. Но я посоветуюсь. Что же ответить, он же лучше знает. Я пришел, это письмо прочитали. Я говорю, вот мне нужен совет, что же все-таки ответить? Как отреагировать на такое письмо? Она сказала, ну, понимаешь, не принимай это всерьез. Это просто состояние ума такое сейчас. Срыв. Не принимай всерьез. Ну, сам напиши что-нибудь. Хорошее и все. Я, говорит, обычно не реагирую на эти вещи. Либо вообще не отвечаю, либо ничего не реагирую никак. На хорошие вещи реагирую все. Я снова читал ее письмо и заметил несколько хороших моментов. Поскольку, когда читал много критики, он возбуждался, думал, ужасное письмо, ужасное письмо, ужасное. Потом, когда я успокоился, я понял, вот тут есть момент неплохой, тут и я написал что-то. Насколько я мог, хорошее письмо написал, отправил. И так, он говорит, не принимай в расчет, это просто состояние ума. Это определенная реакция в уме происходит. И если можешь, ответь что-нибудь. Если нет, можешь не отвечать. Если ты считаешь, что это слишком для тебя, можешь не реагировать на это, можешь не общаться близко. Но если хочешь, можешь написать, примени свой разум. Итак, это отношение, и мы увидели, как духовный учитель, он относится к ученикам именно таким образом. Не принимает в расчет их сумасшествия, наши недостатки. Ахам, твам, сарабапепхио. Я тебя защищаю. И гуру также, он всегда защищает своего ученика. Ну вот нет, он не такой. Даже когда ученик оскорбляет гуру говорит, нет, он не такой. Вот просто у него сегодня не все дома. На самом деле он мой ученик, и все будет в порядке, и Кришна позаботится о нем. Главное, чтобы он продолжал практику, продолжал процесс. Итак, санатана дхарма настолько могущественна, то есть это вечная природа живого существа, настолько могущественна, что когда человек просто приходит в себя, в сознание Кришны, все уже в расчет не принимает свою прошлую деятельность. Чем он там раньше занимался, не имеет никакого значения. Все, он уже очнулся. Подобно сну. Все прошло. У Джамилы это прошло за одно мгновение. Четыре слога. На-ра-я-на. Четыре слога, трансцендентные слоги. Есть, конечно же, множество других святых имен. Нараяна. Но есть имена, это имена, имя Вайкунтхи. Имя Вайкунтхи, есть имена Галоки Вриндаваны. такие как Гопал, Рама, Кришна. Баларама имеется в виду. То есть Кришна вечного Вриндаване. И Яшода Нандана. Такие имена, это имена Галоки. И в зависимости от того, какое имя человек повторяет, в такой обитель он переносится. Есть разнообразие в трансцендентном мире, и Галока – это высшая планета. Если человек хочет на Галоку, он может повторять Хари Кришна, имена Гопала, имена Господа Читания. Это путь на Галоку. А Джамила повторял имена Вайкунтхи, Нараяна. Здесь подразумевается, что это величественная форма. Это защита для всех живых существ, Нараяна. Защищает все живые существа, знает всех. Поддерживает их, защищает Нараяна. А Кришна, он наслаждается с преданными. Он ждет их для наслаждения. Он ждет их на Галоку. Для чего? Чтобы наслаждаться. Бегать по Вриндавану. К Ямуне, на Говардхан. Вместе собирать цветы, делать гирлянды. Есть просад вместе. Игры затеивают там бесконечные. Есть друзья, есть подруги. Тоже противоположный пол есть. Они тоже сильно привлекаются друг к другу, но привлекаются только через взаимоотношения Рады и Кришны. На самом деле никто не думает о чувстве наслаждения на Галоке Вриндаване. Никто не хочет иметь такую же форму, как у Кришны. Или никто не хочет вечной жизни, освобождения. Никакие формы освобождения, желаний нет на Галоке Вриндаване. Есть только одно желание – чистая любовь. И удовлетворять Кришну своей любовью, своим преданным служением. И там, на Галоке Вриндаване, преданные наделяются удивительной индивидуальностью, неповторимыми качествами. Каждый преданный очень ярко индивидуален на Галоке Вриндаване. Его одежда, его цвет тела, его качество, его деяния каждого преданного настолько индивидуальны, настолько разнообразны. Галока Вриндавана – очень прекрасное место. И также есть Вайкунтхи, где есть Айшвария настроение, где все поклоняются, в каком-то одном настроении находятся. Этим отличается. Там одно настроение преобладает. Почтение, величие. Так как во Вриндаване все эти расы, они смешаны. Смешаны с Матхурией. Тоже кто-то может увидеть величие в какой-то момент. Но все равно Матхурия побеждает. Матхурия раса пронизывает все это. Поэтому есть разные имена. И говорится, что если мы произнесем 1000 имен Вишну, по могуществу это будет равно одному имени Господу Рамы. Один раз произнести Рама, будет 1000 раз произнести Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну. 1000 раз нужно произнести одно имя Рама. Но если мы 3 раза скажем Рама, то могуществу будет одно имя Кришна. И Кришна считается наиболее могущественное имя, вмещающее в себе всю полноту. На самом деле никто не знает, какие трансцендентные качества и какое количество там этих качеств. Никто не знает. Рупа Госвами говорит, я не знаю. Рупа Госвами говорит, я не знаю, сколько там нектара, сколько там трансцендентных качеств в этих двух слогах, всего двух Кришна. Здесь 4 слога, там 2 слога. Я не знаю, сколько. Кришна, никто не знает, сколько. Но суть в том, что Святое Имя, оно пронизывает все чувства, ум, проникает в сердце. И чувства, ум, разум, они прекращают материальное существование. Они слабеют. Они больше не хотят наслаждаться, нет энтузиазма к чувственному наслаждению. Имя Кришны действует вот такое, как такое лекарство, но охлаждает этот пыл вожделения, пыл страстей, очищает разум от страсти, и чувства естественным образом начинают привлекаться к форме Кришны, к поклонению божествам, к играм, к качествам, к имени. Все становится очень привлекательным. Нарада вспоминает прошлую жизнь. Все это стало очень привлекательным, когда я увидел, когда я получил трансцендентное знание, стало так привлекательно имя Кришны. После этой медитации ничего не мог другого делать. Ходил повсюду и воспевал, невзирая ни на какие обстоятельства, повторял кругом имена Бога. И всегда жил в трансцендентном мире. Просто терпеливо ждал окончания этой жизни, всем оказывал почтение, смиренно принимал все, что было. Я прожил свой век последний именно так. И лучше человек жить не может в этом мире. Ни от чего не зависел, был свободен. Просто ждал, когда Кришна заберет меня, это все. Но Вьясадева в то время писал веды, записал веды, и был очень опечален. Был в депрессии, находился. Величайший труд тысячелетий. И он в депрессии находился. Но Нарада сказал ему, проблема в том, что ты действовал от имени Бога, ты записал знания божественные, Но ты не описал игры самого Бога. От имени Бога ты действуешь, значит, ты должен описать все, что касается Бога. Но ты не описал главные вещи. И так, когда Вьясадева записывал Бхагаватам, то главная цель была дать имя Кришна. Дать имя в конечном итоге. С этим именем так много связано. Все энергии творения также связаны. Вот он описывает и творение, и деяния преданных. Но в конечном итоге он приходит к Раса-лили. Раса-лила. И там он дает имя, самое сокровенное имя. То есть имя нужно дать в знании. Не просто человек с именем Кришна. Мы должны понять, что такое Кришна. Что это за имя. Как, например, Юдхиштхира, когда Арджуна уехал. Юдхиштхира послал его поехать узнать, что там с Яду, что там делает Кришна, каковы планы у Господа. Он предчувствовал. И когда Арджуна уехал, его долго не было. Юдхиштхира предчувствовал, что, скорее всего, Кришна покинул планету. Начались признаки Кали. И Юдхиштхира, он почувствовал ужас от приближения этого века. И когда Арджуна вернулся, Юдхиштхира заметил, что Арджуна также в печали. Он никогда не видел его таким. Он ослаб, потерял сияние. Юдхиштхира, он догадывался. Наверное, Господь Кришна покинул планету. Но он не спросил сразу об этом. Он не мог. И таков этикет. Он не сказал, ну что там Кришна с порога? Нет. Нет, он сказал, Арджуна, ты такой грустный. Может быть, ты не выполнил своих обязанностей. Может быть, кто-то оскорбил тебя. Или ты кого-то не защитил. Ты же кшатрий. Что случилось? И он стал перечислять различные вещи. И только в конце он сказал, неужели Господь Кришна ушел? И также Бхагаватам составлен таким образом. Конечный смысл просто воспевать святое имя. Это уже верх совершенства, это уже окончательное решение, санатана дхарма. И тот, кто воспевает святые имена Кришны, не имея значения, какие грехи он совершал до этого. Считается, что прошел весь путь очищения и покаяния. Он выполнил свое предназначение. Если он сталкивается со святым именем. И главный момент, когда мы начинаем воспевать святое имя, не рекомендуется прерывать этот процесс. Это единственное условие. Поэтому мы даем обеты. Мы даем обеты духовному учителю. 16 кругов до конца своих дней каждый день. Это очень важно. Это самое важное, что мы говорим. И 4 регулирующих принципа, без которых также будет очень усложнен этот процесс. Чрезвычайно усложнен. Один человек здесь, где-то в Санкт-Петербурге, когда-то он подошел после программы давным-давно и сказал, вы говорили на лекции о святых именах, о их могуществе, экстазе и прочих вещах, но я не чувствую никакого экстаза. Я повторяю, 16 кругов уже в течение года. И никакого экстаза, о чем вы говорите, я до сих пор не ощутил. Меня это сбило с толку совершенно. Ну, как же так, в течение года человек повторяет, к тому же. Как вы повторяете? Нормально повторял, он повторил, как он это делает, четко, есть все в порядке. И я вдруг случайно спросил, а принципы вы все соблюдаете? Он говорит, ни одного. Ни одного принципа не соблюдаю. И Прабхупада говорит, если мы разжигаем огонь, не лейте воду туда. Не лейте воду. Это важный момент. Один ученик, один преданный в одном городе, учеником Говинда Махараджа, да, он приходил ко мне и сказал, говорит, я нарушил все принципы. Нарушил, четвертый принцип стал нарушать. Говорит, у меня видите, что со мной. Я его не узнал. У него вся кожа была покрыта какими-то болячками. На лице страдания, раскаяния, такие вот эмоции. Он говорит, вот видите, вот я получаю реакцию, я говорит, понимаю, что я абсолютно перестал контролировать себя вообще. Я, говорит, ездил к духовному учителю и признался ему. Я говорю, что он мне сказал? Он сказал, если ты знаешь, что положив руку в огонь, она сгорит, зачем ты это делаешь? Если ты это знаешь, зачем ты это делаешь? Имей разум. Прекрати этим заниматься. Лучше внимательно повторять святые имена. Как можно больше повторять. Как можно внимательнее повторять. И попытайся преодолеть все свои желания. И тогда уже в расчет не принимается. Это означает, что человек даже после падения может продолжать процесс снова обратиться к святому имени. Но если он думает, что я буду снова обращаться к святому имени, а потом совершать грехи, а имя очистит, то это уже серьезное оскорбление. Это серьезное препятствие. И результат не придет. А Джамила достиг совершенства только по одной причине, что никогда не оскорблял святое имя Нараяны. Он называл его с любовью, имея в виду сына. Поэтому он не совершал оскорблений. Это не было оскорбительное воспевание. Это был наамбхас. Неосознанный наамбхас дает освобождение. А Джамила достиг этого. Что же говорить, когда человек осознанно воспевает святое имя? Не оскорбительно. Чего же он достигает тогда, если он осознанно это воспевает? Прабхупада говорит, это трудно представить, что он получает. Это никто не может вообразить даже, какие плоды человек получает, когда он осознанно воспевает в знании имена Кришны, Кришна, его святое имя, и сам Бог, не отличны друг от друга, но для этого он должен знать Бхагавадгиту Шриман Бхагаватам Самбандакьяну. Чтобы воспевать знания, необходимо получить эти знания. Как составлен Бхагаватам? Составлен Вьясадевой. Как составлена Бхагавадгита? Это составлено самим Господом Кришной. И когда мы эти истины понимаем больше и больше и больше, мы больше и больше и больше понимаем значение слов Кришна, Рама, Хара. Этот смысл открывается, и воспевание в знании дает удивительный результат. Интересно, что для этого даже не нужно времени. Если нужно время на изучение Бхагаватам, то когда человек воспевает чисто, без, избегая оскорблений, ему не нужно время. Он получает знания в то же самое время, во время воспевания. Это и есть знание, это и есть энергия знания сама по себе. И если человек ждет, когда же у него знание раскроется, он находится в иллюзии. Знание либо оно есть здесь, либо его нет. Ждать не нужно. Нужно брать. Для того, чтобы брать, нужно что-то выбросить из рук. И только когда наши руки пусты, можем чувствовать, понимать, что мы способны брать. Только когда наши руки пусты от каких-то других вещей, когда мы отказываемся от каких-то привязанностей, и тогда у нас появляется эта уверенность и знание, как взять это святое имя, каким образом можно взять его, получить его. Но если руки заняты чем-то другим, то это трудно сделать. Трудно даже понять, о чем речь идет, что значит взять его, что значит вообще осознанно воспевать его, поскольку есть материальные привязанности, они не дают нам возможности принять. Святое имя поднимет человека до высочайшего уровня, поскольку не зависит от уровня человека, святое имя всегда трансцендентно. Достаточно просто избегать оскорблений, говорится, все. Все, больше ничего не требуется. Никаких других усилий. Но, конечно, мы изучаем, что такое эти оскорбления, действия оскорблений. И там много есть моментов относительно ведических писаний, относительно интерпретации спекуляций, относительно своей греховной деятельности, относительно наших материальных привязанностей, относительно общения с преданными. Святое имя дает нам целый мир. И, конечно, мы должны тоже изучить эти моменты, как мы можем совершать оскорбления, где мы совершаем эти оскорбления. Вся жизнь преданного связана со святым именем, не отлично от святого имени. Неофит думает, что то, что он делает на внешнем плане, не так важно. Важно, что он просто повторяет мантру 16 кругов каждый день. Вот у него с Богом есть. Вы повторяете мантру, думаете, что не совершает оскорблений. Но нет, Кришна смотрит, что он делает между этим. Чем он занимается между этим. Каковы его отношения. И оскорбление человек как раз в основном совершает между повторениями мантры. Во время повторения мы можем развить определенное внимание. Йога, она помогает нам. В конце концов, да. Но если между воспеванием мы совершаем какую-то греховную деятельность, это называется седьмое оскорбление. Этого нужно избегать. Так, пример Аджамилы, он чрезвычайно вдохновляющий, очень сильный пример. Потому что каждый человек может усомниться в своем совершенствовании. Мы приходим к этому, что постепенно все преданные начинают сомневаться, о, смогу ли я? Это психология известна, да, действительно это сложно. Сложно для человека. Но здесь говорится, да, вот святое имя могущественно. Мы, может быть, чувствуем себя беспомощными, но святое имя настолько могущественно. И нам нужно просто цепь преемственности, необходимые знания и получить святое имя. Больше ничего. С этой целью преданные общаются друг с другом, изучают Бхагаватам, успевают вместе, принимают вместе просад и прочее. С этой целью, чтобы ощутить могущество святого имени и избегать оскорблений. Тогда путь открыт в духовную жизнь. Нет препятствий больше. Хари Кришна.
Вопрос. Интересно, почему только Аджамилу 2 года повторялся, то ему из Туголи, из Алмарани. Почему он еще спросил 2 года,
О, он очистился на самом деле, говорится. Он очищался от грехов. Конечно, он совершал новые грехи всегда. Это подобно тому, как огонь разжигается, но заливается водой. Снова разжигается. И поэтому так происходило. Окончательное освобождение он получил, когда он в момент смерти произнес это имя. В течение жизни он осквернялся с греховной деятельностью постоянно. Но в чем проявлялось его все же очищение? 2 года он повторял. Но он не повторял, может быть, так много, как мы повторяем на четках. Но он повторял регулярно. Это было подобно обету. Обет он делает свое дело. И это проявлялось в его привязанности к сыну. что момент смерти вспомнил именно сына, именно Нараяну. Но на самом деле он привязался к святому имени. Нет, нет, не получал, нет, поскольку он одновременно думал о своей греховной деятельности, одновременно. В момент смерти он уже все это забыл, конечно, он осознал. И позвал сына с этой глубокой привязанностью, которую он развил. Так очень удачно получилось у него. Пхава скрыта. Эта пхава, эта привязанность к Богу скрыта. Она проявляется в привязанности к объектам чувств. И вот его пхава была направлена на сына. Но это была скрытая пхава от святого имени, которую он повторял. Так же, как Биломангал Тагур привязался к Чинтамани. А в прошлой жизни, говорится, он достиг пхавы. И он с такой силой привязался к ней. Точно с такой же силой привязался к ней. Поскольку пхава была скрыта. И направлена была на материальные объекты. Поскольку еще не получил этой шикши достаточное направление. И потом сама же Чинтамани сказала ему об этом. Такая сила, так любви у тебя. Она очень удивилась этому. Такой риск он там предпринял. Это такое редко можно видеть в жизни. Если бы ты был так предан Кришне, она сказала, ты бы стал чистым преданным, ты бы освободился. И вот с этого момента он и все вспомнил. Все эти признаки пхавы, они всплыли. Вспомнил о Кришне.
А вот я слышала, что Чинтамани в прошлой жизни была
более умничей. Ты видите. Не случайно к ней привязался.
Сказал, что в следующей жизни я дам тебе высшее.
Так и получилось, видите.
Джамил, он получил действительно освобождение.
В этой жизни ушел он. В этот момент.
После того, как пришли Вишнудоты, он же пошел дальше.
Да, жизнь продолжалась его, он не родился заново. Он снова пришел в себя, он как бы понял все. Он уже был другим, он ушел в Хардвар, совершал там преданное служение, и затем он ушел. Сарупья Мукти, он получил такую же форму тела. А для того, чтобы развить преданность определенную, давалось время еще. То есть он освободился, но уровень освобождения он может не означать прему. Прему выше освобождения. Ему нужно было развить определенную прему, бхаву, чтобы уже войти в духовный мир. Но не получил саюджа мукти, он получил сарупья мукти. То есть Господь Нараяна дал ему больше возможностей, чем он имел. По закону кармы он должен был умереть в тот момент и пойти в ад. Но Господь Нараяна устроил так, что он очистился от грехов. Затем он не умер. Он имел достаточно сил, чтобы еще принять отречение. И дойти до конца. Почему? Это оскорбление выделяется особенно? Таково сознание западного, в западном мире Прабхупада видел это прекрасно. Что все привязаны к греховной деятельности, к чувственным наслаждениям. И часто здесь именно религия, она основывается на таком принципе, на принципе покаяний. То есть все мы грешные, нужно раскаяться, грехи прощаются, потом можете снова грешить. Ну снова, главное раскаиваться, мы грешные, такой принцип, все грешные, все грешат. Поэтому главное раскаиваться. Прабхупада говорит, вот этот момент не дает возможность христианству прогрессировать. Именно это мы видели. Однажды собственными глазами, как в Новгороде, мы пришли в Софийский собор, и там была проповедь и служба, и было очень сильное очищение. Это явно можно было понимать и ощущать. В христианском храме это было. Это было замечательно просто. Я такую радость испытал, думал, ну как здорово. Христос до сих пор, все эта связь работает до сих пор. Эта связь работает. Она возможна. То есть религия может возродиться. Факт. И люди тоже чувства прониклись там такая атмосфера. Ну, вышли за ворота, и что? Опять свои сигареты, опять и все. Купание слона. Вот в чем проблема. Прабхупада прекрасно видел это сознание людей, как бы этот уровень религии. Религия вот опустилась на такой уровень покаяния и греха. Поэтому сказал, вот это самое главное момент. Хотя корень, анарт этих оскорблений, он в другом. В десятом оскорблении. Сохранение материальных привязок. с этой точки зрения выделяется десятое оскорбление.
Говорится, что когда ученик, если он не достигает высшего совершенства, не возвращается к Богу, то учитель опять переходит. Как иначе обычно бывает, что учитель, какие-то ученики, они каждую жизнь, когда будут приходить, будут оставаться. То есть он никогда не возвращается к Богу, не получается.
Это как второе пришествие Иисуса Христа, да? Нет, не ждите, что гуру придет в той же форме или сам лично должен воплощаться. Не обязательно, это может быть так. Шастра говорится, да, может сам прийти, а может нет. Он может кому-то это поручить, перепоручить. От Кришны многое зависит. Конечное решение только от Кришны зависит. Кришна может вернуть духовный мир, духовного учителя. При этом гуру, он позаботится, кого послать за своими учениками. Поэтому это гуру будет действовать. Через кого-то, например. Как эта система шикши или система кураторов. Она именно такую систему напоминает. То есть самого гуру нет, но кто-то заботится от имени гуру. Благодаря желанию гуру кто-то заботится. То есть миссия продолжается. А так было бы трудно представить, да, что с каждым учеником лично гуру бы сидел бы, выяснял все его проблемы, не было бы времени, столько невозможно было бы. Никогда бы тогда не мог давать лекции. Был бы занят с утра до ночи. Поэтому гуру это организует, духовный учитель это организует, это духовный менеджмент называется, духовный менеджмент. То есть просто мы понимаем принцип, гуру нас не оставит. Все, это принцип. Мы родимся, и он придет. Как-то эта связь все равно будет.
Как так получилось, что появилась множество религий? Если праведники были все проявления Кришны, почему они могли сразу сказать, что верховная личность Бога Кришна, а появились христианство?
Христос, Кришна, это тоже Кришна. Также.
Получилось христианство, там о Кришне ни слова, о Кришне ни слова. Если проявление Кришны, почему не свести к одному?
Так необходимо, да. Нет необходимости открывать науку о Кришне всем. Сейчас Господь Читания, Он открывает всем эту науку о Кришне. Но до прихода Господа Читания шастры запрещают это, потому что Бхагавадгите Кришна говорит, науку нельзя эту излагать тем, кто не воздержан, тот, кто завистлив, например, да, нельзя это говорить, знание. Потому что извратят самые сокровенные вещи тогда. Поэтому Кришна скрывается от невежественных. В каких-то религиях нет концепции личности вообще, потому что Кришна скрывается там. Даже Нарада, когда увидел в своей медитации сверхдушу, он увидел мгновение всего этого. Потом голос сказал, что ты должен очиститься больше, ты не можешь меня видеть постоянно. То есть он сказал, да, я есть, Бог есть, вот есть форма, все, но ты видеть не можешь постоянно, нужно очиститься. Также и в других религиях есть какое-то понимание Бога, какая-то часть, но потом нужно очиститься. Есть вера, значит, теперь нужно очиститься, чтобы обрести познание. Поэтому нет необходимости все открывать, как вот некоторые люди, которые имеют христианское понимание вещей, они просто возмущаются, как это ваш Бог танцует с женщинами по ночам. Это же вообще, так сказать, искушение, это вообще... Вот мы читаем такие вещи, понимаете, в грех вообще впадаем. Они не могут даже думать, поскольку похотливые мысли, они мешают чисто понимать эти моменты. Но Господь Читания дает возможность сейчас так или иначе всем прийти к этому пониманию. Через книги Шрилы Прабхупады появляется возможность. Другого нет возможности сейчас пути. К Кришне именно. Если мы хотим вообще к религии, то есть Магомед, есть Христос, есть много пророков, есть много святых. Но если мы хотим к Кришне, то это книги Прабхупады.
Я бы не хотела ее использовать, вот так, как я понимаю. Правильно ли, вот когда духовный учитель дает, допустим, задание, там, служение, он учитывает эту природу? Или это не всегда? Или это просто дает свое задание, чтобы очиститься?
Природа уже есть, гуру не обязательно это учитывать. Она уже есть. Он может дать какие-то наставления, и природа начнет действовать сама. она сама действует природа. Гуру не обязательно вникать в каждый атом наших клеток. На сверхдуша там находится. Природа действует сама. Это же как гуру может сказать, пойдите, принесите мне воды. И каждый это сделает по-разному, правда же? Кто-то подскочит, внезапно упадет 3 раза. Не в дверь, а в стену с таким энтузиазмом. Согласно своей природе и пониманию будет это делать. Новички обычно такие энтузиастичные, что они много движений делают и много лишних движений. Но гуру принимает это как служение. Главное, чтобы воду он принес. Все, он уже принимает этот момент. Там у тебя ошибки, там сломанные двери или лоб прошибленный. Ничего страшного. Или кого-то сбил по пути. Ну, бывает он. Еще на таком уровне. Это его природа. Но он принес воду. Все, в порядке. Все. Процесс завершен. Гуру удовлетворен. Другой это сделает по-другому. Он сделает с внутренним энтузиазмом. Он вежливо попросит всех, пожалуйста, дайте мне пройти, я служение гуру выполняю, он не будет никого сбивать, двери останутся целыми, лоб целый. И это еще больше гуру удовлетворит, не так ли? Но так или иначе, стакан воды – вот цель. Главное это. Один ученик пошел за овощами, помните? Он жил с Прабхупадой. И когда он жил с Прабхупадой, он был трансцендентным. Прабхупада сказал, сходи в магазин, просто в магазин, сходи, овощей принеси. И вот он вышел на полчаса, вернулся в полной мае. Он вышел трансцендентным и пришел в мае, в полной. И сказал, Прабхупада, я негодяй. В чем дело? Ну там, знаете, люди, реклама, я сейчас... Что у меня только в уме не было? Ум бросается на все эти объекты, понимаете, я негодяй полный. Ну ты эти баклажаны купил? Ну баклажаны это принес. Ну это все, что я хотел. Все, что я хотел. Ты сделал это, согласно своей природе, тем не менее. Важно это. Природа очистится. Природа очистится, но нужно понимать правильно это. Не означает, что женщина станет мужчиной, например. Или что я никогда не состарюсь. Нет, нет. Природа очистится по-другому. Очистится сердце человека. Да, нужно потерпеть. Нужно потерпеть. Матрас паршасту каунты я, это будет. И что нужно? Титишасва парата. Терпи. Вы спросите, когда это кончится? Никогда. В этом мире, пока мы живем, никогда не кончится. Атхидаевика, атхибаутика, атхиадмика будут нас преследовать. Но как только вы соприкоснетесь с чистой духовной энергией, в то же мгновение, говорится, материальные страдания оставят вас.
Так мы же каждый день соприкоснемся.
Нет, мы пытаемся. Мы кандидаты в вайшнавы. Мы еще не вайшнавы. Вайшнав значит чистый вайшнав. Мы кандидаты.
Почему преданному комфорт потеряет? Даже на программе. Вот кажется, идешь из дома, все так хорошо, прекрасно, приходишь и становится плохо. Почему прямо сидя в алтаре становится плохо?
Это могут быть реакции, из прошлых вещей, могут из прошлых поступков. Или умонастроение неверно в настоящий момент может быть так же. Нужно избегать 10 оскорблений, вот это важный момент. Тогда будет все лучше, 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 лучше. Надо потерпеть.
А когда начинается повторение вообще?
Когда абитуриенты поступают в ВУЗ, они не студенты, они абитуриенты. Мы не говорим, что они начали уже процесс образования, правильно? Но они, смотрите, тоже учатся, сдают экзамены, процесс очень похож. Но непосредственно процесс образования начинается тогда, когда они зачислены. Так вот, начало, как вы спрашиваете, означает инициация. Инициация означает начало. Зачислен. То есть мы кандидаты вайшнавы. Мы зачислены. Если мы пройдем до конца, то мы станем чистыми вайшнавами. Материальные привязанности. Это просто концепция. Я мое. Я хозяин, обладатель. Это чувство собственности. Когда человек сохраняет эти вещи, это становится серьезным препятствием духовной жизни, порождает новые апарадхи. Это корень демонического сознания. И вы спрашиваете, может быть, более подробно об этом, то отличить демона и преданного трудно. Есть только один критерий, Прабхупада говорит. Этот критерий внутренний. Демон не следует ведическим предписаниям, правилам, а преданный следует. Вот единственная разница. Но делать они могут одно и то же при этом. Вот это может сбить с толку. Представьте, они делают одно и то же. Но один при этом руководствуется писаниями, а другой ложным эго. А делают одно и то же. Как однажды какие-то горы, крутой склон, сверху висит лавина, готовая взорваться. Внизу селение людей, а посередине тропа, такая узкая, на очень крутом склоне, что может пройти только один человек. И в этом месте шел демон, а на встречу шел полубог. Да, они столкнулись. Никак не разойтись. Если даже громко что-то сказать, лавина сорвется. И там селение. И полубог думает, так, шум нельзя издавать. Люди погибнут. Это его мотив. Нужно решить тихо наш конфликт. Нехорошо, если пострадают другие. То есть он благочестив. Руководствуется шастрами. Не применяя насилие. Минимум насилия. И он думает, я не начну сражения, я пожертвую своей жизнью. Если демон убьет меня, я поднимусь снова на райские планеты. Руководствуется шастрами, принимает решение и дает ему молча оружие, протягивает свое. И говорит, ты можешь меня убить. Молча. Что думает демон? Так, полубог, благочестив. Даже звука не издает. Он думает, там сорвется, там люди погибнут. Но я более благочестив. Я тоже буду молчать. И он тоже свое оружие достает и протягивает ему. Но у него другие мотивы. Я более благочестив, он думает. Не ты. Я не хуже тебя. Так они обмениваются оружием, ситуация не решается. И как будто бы мир, тогда полубог отходит в сторону чуть-чуть, насколько возможно, и предлагает ему, пожалуйста, проходи. Как можно больше. Демон думает, нет, номер не пройдет. Я тут благочестивый, проходи ты. Полубог думает, ну хорошо, я пошел. И демон пошел. И не разойтись. Они делают одно и то же. И тогда полубог думает, хорошо, я спровоцирую его. Я спровоцирую, пусть он меня убьет. Взял оружие и порезал ему руку. Нет, я первый не убью, подумал демон. Я завоюю славу. И тоже порезал ему руку. И конфликт продолжался день за днем, день за днем. Их нашли потом там изрезанных весь, с ног до головы все. Так никто не решался убить другого. Но полубог руководствовался своими мотивами, а демон своими мотивами. Вот это демоническая концепция. Я господин ситуации. Даже опираясь на ее, даже в духовной жизни, можно иметь такое понимание. И это корень всех оскорблений. Я мое. Я это тело. Мое благочестие, мой престиж, моя карьера, моя слава. Это думает демон. Мои деньги, мое все, что связано с какими-то материальными приобретениями. Он делает это ради таких вещей. Ответственность. Почти ничем внешне. Единственный момент, что когда единственное отличие просто ответственность. То есть ответственность перед кем? Перед Гуру Кришной, так? Значит, человек, который действует на основе демонического сознания, он будет подвергаться радости и скорби. Это будет симптом. Радость, когда он получает желаемые плоды. Деньги, престиж, все, что он хочет. Почет. А преданный выполняет с ответственностью перед гуру, он будет радоваться тогда, когда гуру удовлетворен. И печалиться, когда гуру не удовлетворен. Но внешне они тоже будут печалиться и радоваться. Это очень вещи скрытые, их трудно увидеть. Но тем не менее, с течением времени они проявляются. Они проявляются. И в какой-то момент, если человек имеет демоническую концепцию и сохраняет эти материальные привязанности, они в какой-то момент всплывут в какой-то философии. Это будет неожиданностью для многих. Как же так? Большой преданный. Что же он теперь говорит? Совсем другое что-то говорит. Почему? Все же было хорошо. Но все дело в этом сохранении этих материальных привязанностей. И эта внутренняя работа, она происходила не в сторону према-бхакти, в какую-то другую сторону. В конце концов, она проявила себя. То есть все, что происходит внутри человека, постепенно проявится рано или поздно. Это вопрос времени. В всяком случае, мне об этом говорил Нирана с вами однажды. Что это вопрос времени. Он спрашивал о тех же вещах. Он говорит, невозможно понять это извне. Он говорит, но с течением времени это проявится само по себе. касательно себя? Просто если, как скажем, Арджуна, когда он услышал божественную демоническую натуру, он забеспокоился, потому что подумал, а вдруг я демон. Но Кришна успокоил, сказал, нет, у тебя божественная природа, не беспокойся. То есть, если мы испытываем привязанность к святому имени, не беспокойтесь об этом. Если вы чувствуете, что у вас увеличивается привязанность к святому имени, это критерий. Это критерий преданности. Это единственный критерий, в Кали-Югу Харидас Такур говорит. Других критериев нет. Поэтому просто, видите, это просто предвидеть с этой точки зрения. Если вы видите, что преданные стремятся воспевать, стремятся слушать о Кришне, все, это единственный критерий. Пока есть стремление, но когда это стремление уходит, то это настораживает всех, правда? Почему кто-то не ходит на программу, почему не воспевает, какие причины, чем-то он недоволен или кем-то он недоволен. Какие-то вещи главными становятся материальными, более важными, чем воспевание. Итак, по этому критерию мы можем до какой-то степени судить. И это тоже иногда ошибочно может быть. Кто-то, может, не ходит, конфликт, но тем не менее в сердце он может сохранять привязанность к святому имени, к духовному учителю. Поэтому, во всяком случае, мы должны относительно себя разобраться. Точно убедиться, что я не демон. И тогда мы сможем различать лучше вокруг. Люди, которые исполняют свой долг правильно, они не должны быть привязаны к удовлетворению чувств. Иначе они не смогут выполнить свой долг предназначения. Например, вы говорите, как увидеть это? В сердце есть и мы воспеваем. Ну, человек едет на машине из города в город. И, конечно же, когда мы едем на хорошей машине, мы привязаны к хорошей дороге. Это естественно происходит. Это лучше, это комфортно. Удовлетворение чувств большое, потому что скорость, все гладко, знаете, ветерок, и это очень нравится всем. Но когда-то в Индии мы такую дорогу нашли там, что вытрясло все мозги у нас за 3 часа. Ни жив, ни мертв мы приехали в Святую Дхаму в одно место. Вот в таком состоянии. И водитель выполнял свои обязанности до конца на хорошей машине. Это проявляется тогда, когда вы попадаете на трудную полосу жизни. Вот тогда это и проявится. И ум скажет, сколько можно терпеть. Вот она привязанность, вот оно сохранение. Что я жду только комфорта, я жду удовлетворения чувств, но его нет, и нет, и нет, и нет. Да сколько можно, вы говорите, в конце концов. Тут это проявится в раздражении. Выполнять долг, как от водителя. Объезжать эти ямы, тормозить там, снова проезжать и думать о цели. О главной цели. Трудная дорога попадется у каждого. Будьте внимательны. Этот участок трудный обязательно будет. Не так, что у меня его не будет. Будет. Еще какой будет участок? Все колеса можно потерять будет там. И уже ползком только доберемся. Так что нужно рассчитывать. То есть мы не должны рассчитывать на легкую жизнь в сознании Кришны. Это невозможно. Невозможно. И так просто нужно выполнять свой долг и свои обязанности. Также это может проявиться, когда мы выполняем свой долг и обязанности. Привязанность к большим вещам. То есть какие-то значительные вещи я хочу делать, незначительные я не хочу делать. То вот тоже привязанность, сохранение материальной привязанности. Тут не может быть различия большого и маленького. Как мы выяснили в нашем движении сейчас, что каждый человек требует заботы и внимания, правда же? Каждый. Мы заботились о движении, забывали о человеке. А теперь мы выяснили, что каждый человек требует внимания и заботы. Нельзя пренебрегать никем. Это тоже корень материальных привязанностей хранится. Так вот, мы должны оставить эти представления и просто выполнять свой долг. Маленький он или большой, не имеет значения.
Если человек, как бы, есть цельный, проактивный человек, он предвидит проблемы и старается их избежать, как бы, с одной стороны, это может быть как-то демоническое состояние, с другой стороны,
это менеджмент. Менеджмент, так говорят. Вот он должен планировать. Это значит менеджмент. Потому что на самом деле есть высшие планы. Если мы не видим высшие планы, планировать невозможно. Менеджмент – это что-то простое. запланировать там какие-то финансы, может быть, там, программу на воскресенье, что-то такое сделать. Не так, что он всю неделю ждет, и когда уже в субботу он спохватывается и говорит, завтра программа, давайте что-то сделаем, то есть это не очень разумно. Это просто. Что касается высших планов, мы не знаем, что с нами будет завтра. В этом смысле не всегда это применимо. Мы должны быть готовы к переменам также. Менеджмент так все размерено, все правильно, все выверено. И иногда они достигают это на материальной платформе. Но с помощью чего они это достигают, как вы думаете? А почему они так делают? Какая сила управляет ими? Они достигают совершенства. Секунда в секунду у них работают предприятия. Деньги. Вот на это нужно сразу обращать внимание. Почему? Почему так происходит? А у нас денег нет, поэтому не так все точно работает. Но у нас есть другая энергия, внутренняя энергия. Она тоже работает очень точно. Если мы находимся под ее контролем, мы тоже работаем точно. Но мотив, важен мотив, о чем мы и говорим сегодня. Для чего мы это делаем?
Ну, как бы одно дело
А это просто. Это опять же как трассы. Вы едете, и вы видите какую-то часть трассы, верно? Какую-то часть вы видите, и там видите какие-то знаки. И вы уже планируете то, что вы видите, в соответствии с тем, что вы видите. Когда вы проезжаете эту трассу, открывается другой участок. Тогда вы можете планировать. Но те вещи, которые вы не видите за поворотом, как вы можете планировать? Вы должны проехать сначала какой-то участок, потом увидеть и снова планировать. Тут можно прибавить газ, вы видите, потому что вот ваши планы, прибавить газ на таком-то, такой-то участок. А дальше там знак, сказать, плохая дорога. Значит, вы должны снизить скорость и прочее. Так вы ориентируете, так вы планируете. Должны получать наставления. Применять их, проезжая. Новые наставления применять, проезжая. Вот они планы. В движении. Планы в движении. Не так, что я стою на месте и планирую. Как мне проехать 1000 километров? Нет, нужно сесть и прямо поехать. Таков план общий. Всегда двигаться, просто продолжай, никогда не останавливаться. Это главный план. Вот это нужно планировать. Остальное по мере продвижения. Вот, подтверждение есть все-таки.
Когда мы говорим о привязанностях с выполнением, я так понимаю, что эта привязанность должна проявляться во всех тех формах, где есть киртан, индивидуальное повторение, слушающий Махаваду, если же преданный привязан к какому-то одному, да, какой-то одной форме, при этом совершенно может быть безразлично. Например, ему очень нравится часто в киртанах, но совершенно пренебрегает и внимательно повторяет индивидуальный джапу.
Это тамас. Влияние тамаса. Какую-то одну деятельность человек выделяет, другим пренебрегает. Также он может думать, что его служение наиболее важное, чем у других преданных. Это влияние тамаса. Оно постепенно уйдет. Если он привязан к общему воспеванию, это уже хороший признак. Но если он не привязан к индивидуальной джапе, будет проблема в взаимоотношениях с преданными. И вкус киртана тоже уйдет.
Может такое быть, что когда человек привязан к киртану, как ему кажется, если вы все вместе, на самом деле он привязан просто, как сказать, здесь люди компанийские, они в компании, собираться даже просто компанийские жизни. И при этом совершенно может
быть
не привязан к
тому, который скрывается в рамке. Скорее всего, это смешанная вещь. Да, кому-то в гоне страсти нравится вообще быть в коллективе, в обществе. Одеться как-то там, прыгнуть повыше, ну что-то такое. Ну праздник создать такой. Страсть как бы она человека вдохновляет. Коллектив сам. Какое-то желание выделиться есть при этом. Это может смешиваться. При этом оно воспевает энтузиазм святое имя, тем не менее. Да, обязательно. И есть надежда, пока он это делает, что он разовьет вкус их в своей джапе. Санкиртана – очень могучный процесс. Много впечатлений самскар он получает очистительных, очень много. Но если все же он будет пренебрегать, у него испортятся отношения с преданными. Ему маленькое замечание сделают, он вкус пропадет в киртану. Он скажет, что ты тут хочешь выделиться? И все. И вы посмотрите, что с ним будет. Да, зачем ему все знать? Я, что у него такая голова, как компьютер будет, это Нет, это очень неудобно знать все. Вот в этом смысле, может быть, как вы спрашиваете. Совсем не нужно это делать. Вот вы видите меня сейчас. И видя меня, вы знаете все обо мне. Потому что все свое ношу с собой. Вам не нужно интересоваться, что было вчера, если вы видите это со мной. Или позавчера, или год назад. Вот все мое со мной при мне. Гуру видит вас. Этого достаточно. Может быть, вы этого сейчас не сможете представить, но это пример. Вопрос не в информации, видите, мы говорим. Что мы каждый день делаем и как это делаем. Невозможно. Сверхдуша, конечно, знает это все. Гуру видит по-другому это. Он знает все об ученике, но по-другому. Он видит корень. Хорошо, тогда давайте разберемся, какова функция гуру, главное предназначение гуру. Привести к Богу, связать с Кришной, а что для этого нужно? Дать гьяну, дивья гьяну дать, что для этого нужно? Шакти. Отношения, что еще? Главное, корень в чем? Устранить невежество. В чем невежество проявляется? В двух вещах. Желание господствовать, желание наслаждаться. Верно? Вот гуру смотрит и видит, вот как он хочет желательно наслаждаться и господствовать. Он видит эту стадию, потому что она будет меняться в процессе развития. Поэтому он все знает о ученике. И также он может через эти признаки понимать косвенно, чем занимается ученик. Насколько он занят преданным служением. Это нетрудно для духовного учителя. И в каком каково качество его служения. Все видно на его лице ученика. В настоящий момент все видно. Через настоящий момент гуру видит. Ему не нужно слишком много. Конечно, какие-то детали он может спросить у менеджеров, что там и ученики делают и прочее. Это он может выяснить. Но просто в виде ученика он достаточно знает о нем. Он смотрит, он видит, что у него также это желание наслаждаться и господствовать есть. Все еще есть. Но он также видит, что у него есть некоторое просветление, очищение, освобождение от этих вещей. Означает влияние святого имени. Означает, что он совершает усилия какие-то. Не нарушает обеты и прочее. Он серьезен. И особенно по поведению в киртане духовный учитель сразу видит учеников. Особенно это главный момент. Взаимоотношения с святым именем. Вот что все определяет. Поэтому гуру приезжает, устраивает киртан. Все становится очевидно. Все становится очевидно.
С одной стороны, будет проще, чтобы мы ученики писали, а к сожалению, как бы если мы все ученики будут писать, то считается, что мы уже не будем
видеть. Пишите хорошие вещи, и тогда не будет никаких проблем. Потому что иногда думают, что писать означает проблемы. Почему? Что-нибудь хорошее напишите ему. Он не откажется это прочитать. И даже ответит. Моей дочери Индрадюна с вами ответила два раза на одно письмо. Ну так, случайно, может быть, получилось. Он ответил на одно письмо. Просто она сказала, что ей понравился Вриндаван, там что-то она писала, чем занимается, поблагодарила от своего сердца, там инициацию получила. И он письмо и написал. Тоже в таком же духе, веселом. А потом, видимо, посмотрел в компьютер, снова увидел это письмо, забыл, наверное, что он ответил, еще раз ответил ей. Два письма отправил. Похожих. Но разные в то же время. Но он реагирует на хорошие вещи, духовный учитель. Так же, как Кришна. Но ведь Кришне нужно слушать наши проблемы. Он так и знает прекрасно. Все проблемы, можно назвать одним словом, сексуальные проблемы. Все проблемы связаны с этим умом, с этими трудностями личной жизни. Я езжу так много вот сейчас, в последнее время. И так много слушаю проблем. Но только одна проблема существует. Нет никаких проблем. Одна проблема существует. Что и с мужчиной, что с женщиной, и все, и семья. Вот она главная проблема. Все проблемы от родственников, от семьи. И либо есть семья, либо нет семьи. Одинаковая проблема. Все проблема, что касается личной жизни. И вы хотите писать это все гуру? Это и так понятно. В шастры заглядите. Каждый имеет такую проблему. И каждый будет писать одно и то же. Но гуру уже говорит, повторяя Хари Кришна. Он должен быть последовательным. Когда вы достигаете успеха какого-то в повторении Хари Кришна, вы готовы получить следующее наставление. А если вы пишете, я повторяю Хари Кришна мантру уже столько-столько лет, но у меня такие-такие-такие, и все, там 5 листов о проблемах. Значит, он не повторяет Хари Кришна мантру, не принимает моих наставлений. Так гуру думает. Он не принимает моих наставлений. Какой смысл ему что-то еще давать? Он снова пишет, повторяй Хари Кришна, продолжай. Ты молодец, да? Почти чистый преданный уже. Надо вдохновить его, чтобы он продолжал, это его роль. Но когда ученик напишет, Гуру Махарадж, как сказал Господь Читания, я говорит, пришел к Гуру Махараджу и сказал, Я сошел с ума, Гуру Махарадж, от вашей Хари Кришна мантры. Я стал сумасшедшим. И тогда Гуру отреагировал и сказал какие-то другие вещи. О, говорит, великая удача тебя постигла. Благослови меня теперь. Я бы хотел так же сойти с ума, как и ты. Ты очень удачлив, на самом деле. Вот что ждет духовный учитель. Он дает святое имя, и он ждет, когда ученик примет его. Он говорит, нет, я уже повторяю, Гуру Махарадж, дело не в том, что я давно уже повторяю. Но никакого толку нет от этого повторения. Потому. Ну какой смысл давать какие-то еще наставления? Сами подумайте. Ну представьте, вы гуру. Ну что будет делать с таким учеником? Читать его письма? Пройти семейные проблемы? Иногда ко мне так обращаются. Как решить семейную проблему? Конкретно именно. Вот жена так говорит. А я так говорю. Что делать? Ну-ка решите наш спор. Арбитр. Кто кого. Они думают, что я что-то в этом понимаю. Они думают, что грехаска должен быть знает, что делать. Я знаю только одно, что нужно повторять Хари Кришна мантру. Нужно учиться это делать.
В чем абсолютное?
В чем проявляется абсолютное? Он связан с вечными наставлениями. От него исходят вечные наставления. Вы не сдвинете его с места. Чувствами, например. Или какими-то ментальными спекуляциями и так далее. Невозможно. Называется абсолютное положение. Гуру тяжелый, вы не сдвинете его с этой позиции, с позиции освобождения, с позиции брахмана. Вы не возьмете его чувствами. Невозможно. Абсолютная позиция. Он прочно утвержден на уровне брахмана. И в этом смысле, что же делать тогда? Как могут быть взаимоотношения тогда складываться? Потому что, кажется, гуру нет для меня никакого дела. Он там утвержден, себя в брахмане, не реагирует на мои проблемы. Я, кажется, ему не нужен вообще. Но веды дают такой пример. Обезьяна с детенышем. Во Вриндаване мы видели, как обезьяна носит детеныша. Она его не носит. Она даже не смотрит на него вообще. Он сам смотрит за матерью. Если она куда-то собирается уже прыгать, она не предупреждает его. Он тут же увидит это и бегом хватает ее на животе висит, знаете, вцепится мертвой хваткой в ее шерсть. Вот так обезьяна. Обезьяна свободно передвигается. Итак, гуру свободно передвигается в духовной жизни. Ученик должен держаться за его наставление. Всеми силами. Если этот детеныш не способен, обезьяна бросит его. Она скажет, зачем такое потомство, он не способен. Она уйдет. Такова природа. Сильно выживет. Поэтому мы говорим, квалификация гуру. Главная квалификация ученика из этого. Главная квалификация ученика. Потому что это и есть гуру, квалифицированный ученик. Держаться за наставление гуру, мертвой хваткой. И тогда мы получаем новое наставление, вплоть до того, как войти в Раса-лилу. Понимаете? И это означает, что гуру тверд.
Получается, что гуру вообще не держится за учеников.
Он держится за Кришну. Кришна его связывает с учениками тоже. Нельзя сказать, что ему нет дела от учеников. Нет. Он действительно связан любовью, очень сильной, через свою душу. Он по-настоящему испытывает эти чувства любви, заботы. Но мы не можем ожидать от гуру личной какой-то привязанности телесной. Его привязанности другие, другого порядка, другого уровня. Потому что часто ученик хочет именно к телесным проблемам гуру свести, к своим. Вообще, фактически, это неправильное использование гуру. Мне раньше нами сказал однажды, что я, говорит, одну ученицу когда-то отправил в Америку, дал денег ей. И теперь после этого случая многие ученицы думают, что я должен давать им деньги. Говорит, это неправильное понимание гуру, говорит. Я должен сейчас это разрушить, их понимание. Они ожидают от меня этого. Говорит, но это неправильное понимание, они не должны относиться ко мне так. Ученик не должен видеть так гуру таким образом.
Видеть Кришну, Божество, кажется, это так просто. Читаешь, что Господь, Он присутствует Божество в то же время.
Параматма, сверхдуша, это означает, что цель человека близка. Это еще не конечная цель. Это означает, что цель очень-очень близка, если человек достигает сверхдуши. Но это не окончательная цель. Окончательная цель — это наша сварупа, наше взаимоотношение с Богом. С параматмой нет таких взаимоотношений. Параматма — временное проявление, существует только в материальном мире. Но если мы достигаем уровня параматмы, то цель очень-очень близка. Все, практически уже достижимо. Последняя цель, окончательная. Взаимоотношения с личностью. И с этого уровня формируются отношения, и уже не параматма в сердце человека, а определенные формы божества. Да, можем так сказать, потому что он здесь присутствует. Недостаточно, потому что мы можем не осознавать этого до конца. Но он присутствует здесь лично. Поэтому мы достигли совершенства. В этом смысле, что мы имеем возможность прийти и увидеть Божество. Быть в его присутствии. Но иногда мы подобно вещам не осознаем, как мертвые вещи. Они тоже присутствуют. Или как овощи. Они присутствуют, но они не понимают. Но тем не менее, они очень удачливы, эти овощи, попавшие на кухню. Их приготовят и предложат Кришне. И они очень удачливы. Так же и нас, гуру, используют. Сначала как эти овощи. Потому что сами мы не понимаем, что это Кришна сначала. Да? Но он готовит из нас хорошую вещь и предлагает Кришне. И мы очень удачливы. Мы уже с Богом, да. Это правильно. Есть вездесущий аспект. Бог безграничен. Это концепция абсолютно истина. Осознание Брахмана. Безграничный всепроникающий аспект. Он везде. Тогда зачем же какие-то изображения? Дело все в том, что источник этого всепроникающего аспекта – личность. Вы знаете об этом из книг Прабхупады. Личность, обладающая формой. И какое вы отдаете предпочтение, какой ипостаси, какой, так сказать, проявлению, безличной или личностной концепции, будет зависеть ваше отношение с формой. Например, мы видим, что все обладает формой. Человек обладает формой. Любое живое существо обладает каким-то телом, какой-то формой. При этом оно связано с энергией Брахмана, с целой Вселенной. Это тоже понятно. Да? Одновременно присутствует имперсональный аспект и личностный аспект. Какое предпочтение вы даете, когда вы хотите общаться с человеком? С чем вы будете общаться? С энергией Вселенной или с личностью? Понятно. С личностью, с источником, с причиной этого всего, этих отношений. Да? И общаясь с какой-то личностью, вы развиваете отношения личностные. Привязанности, симпатии, антипатии. Есть люди очень дорогие для вас, а есть, которые вы не замечаете. Если кто-то дорог для вас, очень-очень дорог для вас, то вы храните его изображение у себя. Вешайте на стенку куда-то. Или носите у себя в документах, иногда смотрите и плачете, о, вздыхаете. О, не могу смотреть просто. Вы испытываете эти чувства, это очень дорого для вас. Не просто думать, что он джива, и он связан с энергией Вселенной, он там кшатри, браман, ваши или шудра, он в вселенской форме находится. И... Нет, нет, вы узнаете, как личность, его чувства, его мысли, его отношения, личностные отношения. Также и с Богом, когда вы развиваете личные отношения, любовь, вы хотите видеть его форму. Вы начинаете смотреть на божество, устанавливать форму божества. Это как фотография. Служить, одевать его. Кормить его. Это просто проявление любви. То есть форма означает бхакти. Бесформенная означает холодный разум. Вы спросите, почему? Почему некоторые люди отвергают форму именно в религиях официально? Поскольку для того, чтобы прийти к личным отношениям с Богом, необходимо отвлечься от материального разнообразия форм, поскольку это связано все с майей, с энергией иллюзий, вожделением. Поэтому устанавливается сначала основа главной концепции. То есть нет формы материальной у него. Не сравнивать его ни с чем. Это оскорбительно говорится в ведах. Так, с материей нельзя его сравнивать. Значит, нет, отвергается. Ниргуна, нет этого всего. Есть просто вездесущий, всепроникающий Бог. Это первая платформа. А затем вы сможете увидеть разнообразие личности.
Практически сейчас в Испании может быть квалификация ученика выше, чем квалификация?
Нет. квалификация, которую достигли наши духовные учителя, очень трудно достичь. Скорее всего, мы можем недооценивать по той причине, что мы очень близко общаемся. Но с опытом, я думаю, каждый получит это понимание. Мы еще плохо знаем мир, может быть, по этой причине. Нам кажется, что есть какие-то еще организации, знаете, такие вот тайные какие-то, такие вот слухи, а там какие-то матхи, может быть, там, понимаете, что-то такое вот за этим стоит. Но когда мы конкретно столкнемся, практически мы увидим большую разницу.
Нет, почему этот вопрос спросил, что вот есть, как бы, по-моему, Шримананда и Три Дочи Таня, что история познания.
Mm-hmm. Нет, там дело в том, что это вопрос был расы просто.
Ну, расы.
Раса была там. Потому что уровень был один абсолютный. Раса была. В Исконе вы спрашиваете, в Исконе вряд ли, я не уверен. Я, скорее всего, скажу нет. Радханат с вами.
То там было, значит, замечено, прямо при всех сказано, о двух учениках, один из них тоже получал инициацию, и он про одного сказал, да, оба они получали инициацию, и он про одного и про другого сказал, что это спутники Господа Чайтаньи. Каково их положение?
Надо выяснить их имена, надо вечные. Я не знаю. Например, в одной ятре одна Матаджи стала Шримати Радхарани, а ее гуру Кришной. И она говорит, что мы должны пожениться. И уже поженились на самом деле. Но, говорит, об этом почти никто не знает. Знает только Чайтанья Чандра, потому что он Нарада Муни. То есть мы должны немножко по-другому понять это утверждение Радханат с вами. Спутники Господа Чайтаньи – это те, кто принимают активное участие в миссии Господа Чайтаньи. Все. Это понятно. Но главный момент – это то, что они активно участвуют, приняли миссию Господа Чайтаньи. Вот и все. На этом нужно остановиться. Вот этот главный момент. Хорошо? Естественно, что мы можем не видеть божество в полном его проявлении. Иногда нам что-то кажется, иногда что-то мы чувствуем. Бывают какие-то симптомы. Поэтому мы согласны, что это божество. Все принимают это. Опыт какой-то есть. Но если вы хотите ощутить живое божество, вы должны отвлечься от материальных форм и обозначений. Как? Смотря туда и внушать? Нет. Мы должны увидеть божество в сердцах других преданных, сверхдушу. Отвлечься от всех материальных обозначений, плохого и хорошего, приятного и неприятного, взаимоотношений с преданными.
А если я одновременно верю,
это одно и то же. Отсутствие смирения порождает оскорбление. Да, причина может быть одна. Но всему свое время, не беспокойтесь. Всему свое время. Беспокоиться не о чем. Сбивает с толку. Многие вещи могут сбивать с толку, да? Нужно найти прибежище в святом имени. Когда вы чувствуете, что вас что-то сбивает с толку, обращайтесь к святому имени. То есть действуйте так. Найдите прибежище. Я боюсь сильно самолетов сейчас, например. Когда я сажусь в самолет, он взлетает, у меня проблемы начинаются. И когда-то я думал так, что нужно найти прибежище в Кришне. В Кришне, да. Это правильно, правильные мысли. Я стал искать прибежище в Кришне. Вот страх есть, реальный страх, есть привязанности какие-то и прочее, все всплывает. И нужно найти прибежище в Кришне. И я заметил, что делает ум, как он ищет прибежище. Фактически мотив был такой: Кришна, защити самолет. Посади нормально его. Такое прибежище в Кришне я искал. А затем это изменилось. Я подумал, ну когда-то мой самолет не приземлится. Время наступит. Когда-то это произойдет. О чем же должен попросить? Как же должен идти прибежище? Конкретно? В чем? И очередной раз в самолете я понял, нужно просить бесстрашие любви. Это все. Вот это и есть прибежище. Когда я обратился с этими мотивами, это было совершенно другое дело. Потому что самолет рано или поздно не приземлится. Рано или поздно это произойдет. Хари Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.